В ефірі Україна, рускоязычная программа «Фура». Ви слухаєте «Фуру» кожну третю суботу місяця в час дня на частоті 102,3 МГц. Здравствуйте! Сегодня в студии Лена, и я хотела бы вам рассказать о музыкальном проекте «Анука». У нас интервью с Натальей Жищенко, лидером этого проекта.
I'm sorry, I can't freestyle.
Прозвучала только что композиция Time. Первый вопрос — это когда вот я прослушала и увидела клип композиции Time и прослушала ее, то я почувствовала, что меня это очень вдохновляет. То есть мое личное мнение, что первая функция искусства, неважно какого, изобразительного, музыкального или драматического, или литературы, то это то, что это, оно должно вдохновлять. Вот. А где ты черпаешь свое вдохновение?
Обычно черпаю в повседневной жизни. Я вот люблю созерцать, люблю наблюдать и люблю такие какие-то состояния природы, ландшафта. Я их запоминаю, как-то в себе накапливаю, а потом вот эти состояния беру и конвертирую в музыку. Ну и, как правило, это такие нерадостные, наверное, моменты, больше какие-то печальные или грустные, или трагические. Я люблю даже переживать, и, в принципе, когда мне грустно, мне очень комфортно, я люблю это состояние, в этом состоянии я, наверное, лучше понимаю себя и вообще жизнь окружающую. То есть, если мне радостно, мне некомфортно, мне это как-то волнует, и в радостном состоянии мне тяжело написать что-то, в принципе. Ну вот я люблю такое все лирическое, меланхолическое. Особенно меня вдохновляет, конечно, природа, такая фактурная, какие-то такие настроения перед бурей, возможно. Но в последнее время меня начало вдохновлять такие какие-то моменты возвращения к детству, что ли. Ну, возможно, я так повзрослела, и юношеский максимализм у меня уже закончился, и мне хочется поворачиваться в сторону там своей семьи и больше времени с ними проводить. И вот когда я с ними, например, в том же Чернигове провожу время на природе, и это очень редко происходит, я настолько запоминаю эти моменты, и вот эти моменты соединяют какие-то, наверное, воспоминания в голове и держат, когда тебе вот плохо, я могу в них вернуться. То есть это какие-то такие пласты изображений в голове. Вот я их коплю, и из них потом получаются вот такие песни, тексты и произведения.
Понятно. Вот это интересно о связи с природой, потому что меня интересует, вот важно ли быть одной в эти моменты для тебя, или то есть присутствие других людей не мешает?
Вообще
может, скорее
важно,
наоборот, помогает?
Я очень люблю вообще быть одной, и я одиночка по своей сущности, я люблю одиночество, мне комфортно, когда я одна, я думаю, анализирую, мне свободно, спокойно. Ну, иногда, конечно, бывает страшно, особенно если я, там, например, живу на гастролях сама в незнакомом номере, я от мыслей начинаю немножко уже переживать. Но в целом я не люблю толпу, и самое такое сокровенное, конечно, рождается наедине с собой. Но, тем не менее, если какой-то яркий момент и вокруг есть люди, я могу настолько абстрагироваться, чтобы уйти в себя и придумать что-то. То есть бывают исключения.
А ты собираешь идеи только в голове, или ты как-то вот записываешь их, ведешь какой-то архив?
Ну, в принципе, если идея такая, которая вот пришла резко, и чтобы ее не забыть, я могу ее записать и нотами, могу записать и текст, но в целом я, наверное, составляю какую-то глобальную картинку изначально в голове о том, как это должно быть, как бы туда нацеливаю такие месседжи, что вот нужно еще дополнить эту копилку какими-то еще дополнительными мыслями. И когда уже сажусь, уже полностью вот в этой папке, можно так сказать, если в голове вот об этой песне, например, уже начинаю оттуда вытягивать по ниточке какие-то мысли, воспоминания, и уже это все происходит, ну, так более-менее гармонично. Но, в принципе, бывает и так, что я вот увижу какую-то, какая-то фраза мне вдруг придет в голову, вообще совершенно случайная, необычная, запишу ее, потом найду и понимаю, вот классная фраза там для песни, или об этом стоило бы спеть. Такое тоже бывает.
Вот интересно, как долго процесс вот этого созревания от самого начала творческой идеи до ее реализации, как долго, как много времени проходит?
Бывает, что песня выстреливает сама по себе и пишется буквально на одном дыхании, и ей там 2 дня, и она за эти 2 дня полностью становится готовой, и туда нечего добавить, и ты даже не думал о том, что вот она такой родится. А иногда песня там созревает там несколько лет, какая-то идея была, которая была не закончена, потом отложена, потом я не забыла, а потом происходит какая-то новая еще песня, и вдруг я вспоминаю то, и как-то это соединяю. То есть бывает по-разному, и в принципе нет закона о том, как писать песни, по крайней мере для меня, потому что любой расчет портит творчество, и, к сожалению, вдохновением управлять невозможно. И очень сложно натренировать там появляться вдохновение или музу в определенный момент. Поэтому тут уж скорее она влияет на процесс. Если вот она появилась, то нужно уже под нее подстраиваться.
Понятно. Вот я заметила, что в клипе Time это, на мой взгляд, тебе и твоей команде, потому что это же всегда команда работает над таким клипом, да, вам удалось всем вместе достичь какого-то состояния гармонии, которое присутствует вот в этом клипе для меня. Было ли это изначально так задумано, и вообще какую роль для тебя играет вот состояние гармонии? Что это такое для тебя гармония?
Ну, гармония – это, наверное, начало всего. Для меня, конечно, гармоничность – это залог вообще счастья, успеха, удовлетворенности, спокойствия какого-то и внутреннего. Ну, то есть гармонично должно быть все, как по мне. И вот если я кому-то всегда там, желаю чего-то на какие-либо праздники, я так заметила, что первого, чего я желаю, это гармонии. Там, с самой собой, там, или с природой, или в отношениях, или в понимании себя в мире. Конечно, ну, гармония – это то, на чем строится все. Даже в музыке есть гармония, это как теоретически, но глобально она для нас значит другое немножко. Если говорить конкретно об этом клипе, то режиссером его и идейным вдохновителем выступил Евгений Филатов, который является саунд-продюсером и вообще половиной проекта «Анука». Это мой родной человек, это мой молодой человек, с которым мы уже 7 лет вместе. И можно сказать, что это самая моя родная душа и музыкально, и не музыкально. И если уж говорить о гармонии, то, наверное, таким гармоничным этот клип и получился, потому что мы вместе понимали, каким он должен быть. То есть мне ничего не нужно было объяснять ему, а ему не нужно было ничего объяснять мне. Мы и так понимали, какая тут задача и что должно в результате получиться.
Понятно. То есть можно сказать, что это было изначально, или это все же спонтанно так получилось, или это была как концепция заложена изначально?
Изначально была просто идея, которая по ходу съемок и реализации этой идеи уже воплощалась в какие-то виды, и в целом то, какой был результат, и некоторые образы были довольно-таки спонтанными. Ну, изначально было общее понимание какое-то приблизительное, как набросок. А то, каким уже получилось это наполнение, некоторые образы вообще формировались абсолютно спонтанно, некоторые кадры были отстроены долго, ну и задолго придуманы, и с них все как бы отталкивалось. Ну вот у нас есть такой в Киеве критик, ну, музыкальный журналист Игорь Панасов, который заведует таким сайтом, называется «Культ Простер». Вообще мне очень нравится это платформа, то есть там о музыке новой очень как-то подробно и очень грамотно все это написано, проанализировано совсем по-новому, и ну, очень грамотный, в общем, журналист, которого я уважаю, и он очень любит анализировать там новые видео или концерты, или альбомы. Так вот, он этот клип проанализировал и разложил его на мифические символы, и в каждом кадре увидел для себя такую семиотику, которой там вообще, ну, не было заложено, мы о ней даже не думали. А когда посмотрели уже с его вот этими комментариями, мы действительно заметили, сколько там получилось всего, ну, то есть того, что мы даже подсознательно просто вот это вот туда вставили, а оказалось, какое-то могло бы иметь значение, и как бы это могло бы быть продумано. То есть Ну, некоторые вещи рождаются спонтанно, а для кого-то они значат что-то действительно с очень глубоким смыслом, заложенным изначально. Ну, то есть вот такая вот получилась ситуация. Мы себе что-то придумали, воплотили это в жизнь, а многие люди увидели в этом нечто более глубокое. Это тоже, конечно, приятно.
Ну, здорово. Спасибо за, так сказать, просвещение по поводу платформы Культ Простер. Обязательно надо будет ознакомиться, конечно. И в частности, наверное, ты можешь что-то сказать о символике вот красного и белого цвета, которые используются в клипе. То есть это было тоже подсознательно или означает что-то для тебя? Именно эти два цвета, красный и белый.
Ну, скорее, это опять-таки Женина на какое-то понимание. Для меня вот белый цвет, конечно, символизирует многое, и мне хотелось бы вот вообще как-то больше контактировать с белым цветом, потому что до этого, в принципе, у меня было все черное, начиная там с одежды и заканчивая там дизайном всего, что происходило, то есть черное на черном и черным погоняет, если можно так сказать. Потом я как-то переросла этот период, и в противоположность, конечно, стало что-то белым, светлым таким. Ну, вроде бы, вот если подумать, что белый цвет, он простой, да, а на самом деле это с физической точки зрения, это же самый сложный цвет, это же соединение всех цветов радуги, которые в итоге дают белый. Хотя, ну, это очень неожиданно, кажется, ну, что там белый и белый, а на самом деле он таит в себе соединение вообще значений всех цветов, которые бывают. Для меня вообще не отталкивалось именно от цветов. То, что мне хотелось в клипе этом показать, мне хотелось обратить внимание на то, какой атмосферной и настроенческой может быть украинская природа. Вот хотелось отойти от этих павильонных съемок, от вот этих каких-то, ну, гламурных, избитых уже картинок вылизанных. Хотелось такой душевной картинки, которая бы показала вот широту нашей природы. Почему-то люди, клипмейкеры, артисты мало этим пользуются у нас в Украине, хотя наша картинка ландшафта, мне кажется, она просто уникальная, может быть, если ее правильно подать. И вот эти степи под Одесской областью, вот эти поля под Киевской областью в Украинке, мне кажется, они настолько стильно выглядят, атмосферно и настроенчески, как какие-то исландские фьорды, не знаю, или скандинавские. То есть, мне кажется, вот отчасти это удалось, то, что втиснуть вот это настроение именно в украинскую такую, в общем, флору.
Ну, это я полностью согласна. То есть на меня, конечно, это, так как я из Чернигова, для меня вот степи и широкие просторы, горизонт, который можно видеть, это, конечно, для меня все символизирует что-то родное. Конечно, жители Карпат совсем по-другому воспринимают украинскую природу, но я, как человек Полесья, для меня это, конечно, сразу на подсознательном уровне реакция происходит. И я думаю, что это полностью удалось. Вот хотелось бы узнать про послание, которое в клипе тоже, ну, очень трудно его прочитать, поскольку оно появляется и тут же исчезает, что «минуле забуте, майбутнє
Закрыто.
закрыто». Или можно его интерпретировать так, что пока прошлое будет забытым, то будущее будет закрытым? Или в этом как, вообще какую роль играло это послание вот в клипе?
Ну, есть же такая дальневосточная поговорка, старинный афоризм о том, что прошлое забыто, будущее закрыто, теперешнее даровано. Мне просто не очень нравится, как звучит последняя фраза. Я всегда ее отрезаю, но смысл ее все равно остается, что вот у нас есть только момент, который сейчас. Естественно, без прошлого не будет будущее, будущего, это понятно. Но глобально жить прошлым или жить будущим неправильно. Нужно ценить вот этот момент, который есть сейчас. И вообще эта песня «Time», она посвящена моей бабушке. Она в прошлом году заболела так сильно, и впервые она, ну, она вообще своей такой сути, очень энергичный, очень человек-живчик, который там уже 84 года, но несмотря на это, она в полном активе, она, ну, настолько жизнерадостная. И вот это был первый такой момент, когда она, наверное, так испугалась, что даже уже, ну, отчаялась и не хотела выздоравливать. Ну, это вообще впервые на моей памяти. И мне, ну, действительно было так страшно. Я приехала в Чернигов к ней в больницу. И это опять-таки было как раз вот самое такое атмосферное. Там какая-то вьюга за окном, такая старинная совдеповская больница, в которой, ну, напомнило мне это вообще какой-то, если честно, концлагерь. Ну, я еще человек впечатлительный, на меня это все такое, в общем, впечатление произвело глубочайшее. И я написала вот эту песню, что, ну, там, в припеве как раз-таки поется «I'm sorry, I cannot freeze time», ну, то есть мне жаль, что я не могу там нажать на паузу и заморозить вот эту секунду. Ну, мне очень хотелось, чтобы вот, ну, продлился этот момент, пока она есть рядом со мной, и слава богу, что я уже понимаю, насколько нужно это ценить. И, ну, вот это как раз об этом, что вот есть сейчас, а что будет завтра, это пока для нас закрыто.
Вот это тоже вот интересное совпадение. Ну как, совпадения, в принципе, не бывают с позицией Винсента Муна, видео которого вот мы на выставке «Украина и босиком» показываем во многих его цитатах. Вот он говорит прямо как слово в слово про важность вот этого настоящего момента, и он тоже этим живет. И это вот очень интересно, что это так совпадает. Но вот мне хотелось бы еще спросить о том, что я, конечно, некоторые интервью, которые в интернете нашла, твои смотрела там, или читала, и у меня сложилось впечатление, что ты ставишь очень высокие требования к себе. Вот. И кого ты считаешь своим самым главным критиком? Себя или твоих друзей, может быть, кого-то еще?
Ну, самый главный критик для меня — это Евгений Филатов. Все-таки планка у него очень высока, как и у меня, в принципе. Но бывает, что вот часто себя со стороны ты оценить не можешь, а вот может это сделать человек только со стороны, который тебя знает, видит. И так получилось, что мы были вместе, ну, долгое очень время. Я была солисткой другого проекта, это длилось там 11 лет, и, ну, у меня там полный тупик произошел, я вообще там закрылась и эмоционально, и творчески, и мне казалось, что я уже действительно как артист на пенсии, который ничего не может придумать, которую, ну, главной мыслью моей было, что вообще музыка, искусство — это не мое, это все придуманное, то есть, ну, то есть полное зневирение, если так сказать, в себя. А он видел и продолжал видеть то, что я могу, и вот говорил, что ты не понимаешь своего потенциала. Я вообще не могла понять, где он может его увидеть, как он может его увидеть. Может, это только из-за того, что он меня любит, он это понимает. А так оказалось, что действительно вот было то, что нужно было раскрыть. И, конечно, без Евгения этого бы не произошло, потому что он меня все-таки достал там со скандалами, или как там по-другому это можно объяснять. Ну, в общем, правдами и неправдами мы начали делать этот проект, и он просто вот из каких-то глубин начал открывать, раскрывать, и достал во мне то, что я, наверное, себе самой даже боялась признаться, то, что во мне это есть. И оно как вот раскрылось, и, наверное, из-за того, что долго было спрятано, просто, ну, побило ключом из меня. Это я имею в виду не только о творчестве, а вообще о жизни, насилии, о личностном росте. То есть я за последний год повзрослела, наверное, лет на 7 личностно. Я перестала бояться, я перестала сомневаться. Я столько комплексов в себе подавила, столько вызовов в себе объявила, на которые ответила, на некоторые не ответила, на некоторые еще впереди. Но в целом я зажила, если можно так сказать, по-настоящему. Я стала даже громче разговаривать по телефону. Я, ну, то есть такие моменты, когда, ну, я вот смотрю в прошлое и понимаю, что если бы не вот эта ситуация, то, возможно, я бы уже и не жила, и не знаю, что бы со мной было. Нет, я уже так глубоко завелась в дебри, что я уже даже забыла, к чему мы вели.
понимаю, я могу это очень хорошо понять, но я рада, что все же этот процесс вот начался, и как бы мы тебя открыли для нас. И расскажи немного о своем дедушке, например, и какую музыку он любил.
Дедушка вообще был таким человеком, которым пишут книги, наверное, которым снимают фильмы. То есть это такой человек, душа компании, личность и человечище с большой буквы. То есть вот вокруг него крутилась земля, наверное. Это мне так вспоминается. Изначально он был вообще, ну, самая главная его профессия, он был мастером народных инструментов, делал украинские народные инструменты, и русские, польские, литовские, молдавские, белорусские. Также он был музыкантом, он играл, ну, он был мультиинструменталистом, вообще изначально играл на валторне в военном оркестре, а и на мандолине, но умел играть абсолютно на всем, то есть это такой человек-оркестр, который делал инструмент, тут же на нем играл, тут же его как-то усовершенствовал. В общем, такой человек, который в черниговской интеллигенции был таким очень известным. Также он был дирижером оркестра, а бабушка была солистка этого оркестра. Она играла на мандуре и пела, певица. В общем, ну, такая очень интересная личность, при этом очень такая нестандартная, неспокойная, на авантюры любые склонна. Дедушка прошел войну, бежал из плена, сбежал из концлагеря. То есть, ну, все факты, которые только могут быть, они у дедушкиной биографии были. Потом он работал на фабрике черниговской музыкальных инструментов, был главой экспериментального цеха. Ну и, в принципе, вот создание инструментов народных стало главным, важным, самым таким основным делом его жизни. И он, как я считаю, в этом добился просто невероятных высот, потому что качество и эстетика вот его инструментов резко отличалась от других мастеров, потому что настолько это эстетически тонко было выполнено. Как, ну, каждый инструмент был как произведение искусства, помимо того, что он, естественно, еще и звучал невероятно. И одним из таких задокументированных подвигов дедушкиных в творческой жизни была, наверное, реставрация инструмента Тараса Григорьевича Шевченко. Этот инструмент называется торбан. Это разновидность бандуры. В общем, он валялся в каком-то музее в Глухове, в котором его поела шашель, не знаю, как это правильно сказать. В общем, и все дерево было такое в дырочках, этот, в общем, полностью уничтожено. И нужно было вот этот инструмент отреставрировать, но тем же деревом, из которого оно изначально было создано. А так получилось, что это какая-то очень редкая порода елки, которая уже выродилась. А дедушка знал, что в Чернигове, в Екатерининском соборе на чердаке есть этот материал. Не знаю, откуда он это знал. Он туда влез, ночью взял этот брусок дерева, из него сделал новую деку и таким образом как бы отреставрировал до идеального состояния этот старинный инструмент. И даже потом создавалась комиссия, потому что не верили, как это можно было вообще вот такое воссоздать. Ну, как на компьютере, в общем, как в фильме фантастическом. И у меня даже есть эта фотография, там, где стоит дедушка с этим торбаном, и я рядом, там, мне года три, наверное. Я и момент этот помню, и фотографию эту помню. И это такой, наверное, билет в жизнь мой.
Ну да, это, конечно, потрясающая история. Я думаю, что люди должны об этом знать. Вот. И о музыке, которую любил дедушка, была ли у него какая-то особенно любимая для него музыка, или он, в принципе...
Вообще дедушка, ну, был народник и любил народные песни, мелодии. И вот утро начиналось с того, что он брал сопилку, выходил в сад, играл какие-то польки, какие-то лирические песни, там мы этому подпевали соловьи, то есть такая кинематографичная картинка с детства меня сопровождала. Ну, естественно, мне тоже захотелось научиться на сопилочке играть, и мне дедушка ее сделал, и вот в 4 года дал, я даже помню, как она выглядела, научил играть, и вот с тех пор я занималась, и вообще первой моей такой музыкальной карьерой, это была именно сопилкарская карьера, я до 15 лет на ней играла, виртуозно играла там, в составе многих оркестров, солировала, там, ездила по миру с духовыми оркестрами и с военными. То есть это такая была академически народная образование. Потом это все отошло немножко, и там, творчество было связано с электронной музыкой. Ну а теперь я вот соединила эти две именно парафии, в которых больше всего провела время за всю свою жизнь. Но дедушка был, в принципе, наверное, такой народник, любил, конечно, классику, но современную музыку, ну так, ну, не жаловал, наверное, так можно сказать.
Понятно. А еще хотелось бы вот узнать, в Википедии я прочитала, что твоя магистерская работа была на тему влияния аварии на Чернобыльской АЭС на культуру этнорегиона Полесья.
Да, было такое дело.
У нас в 2012 году проходила во Фрайбурге выставка в музее Августина о Чернобыле. Чернобыль, экспедиции в утерянную землю. Как раз вот на эту тему. Жаль, что мы тогда не знали о твоей работе. Вот. И я тоже работала на этой выставке. И, конечно, это было очень тяжело морально, потому что пришлось переработать большое количество материала, тяжелого для, конечно, болезненного. Вот как, почему ты взяла эту тему? Почему именно вот эта тема?
Потому что папа мой был ликвидатором Чернобыльской аварии. И с детства я знала это слово, знала это понятие. Получается, я на год старше, чем Чернобыльская авария. И когда вот все это начиналось, ликвидация, то, ну, папы как раз не было, и он был в Чернобыле постоянно, поэтому это слово я слышала с самого детства, оно у меня где-то зашито на подкорке. И меня всегда же интересовало, что же это такое. Ну, и как бы Чернобыль тесно был связан, естественно, с нашей семейной жизнью, поэтому я заинтересовалась сразу, как только там чуть-чуть подросла, начала вот выяснять, что это, к чему это. И меня эта тема просто там затянула полностью, причем там сначала с какой-то с физической точки зрения. Нет, все это с папой. Папа физик, ну, по профессии, он как бы мне это все объяснил, нарисовал, ну, так, как я могла это понять на том уровне. Потом меня там социальная, конечно, тема очень сильно интересовала. Я в отсутствие интернета искала там всевозможные какие-то книжки, публикации, газеты, а, естественно, ну, это уж всего еще в советское время вообще не издавалось, скрывалось там цензурой, все это уничтожалось. Какие-то фильмы выискивала, мне папа там приносил какие-то архивные документы, то есть, ну, как могла, где-то искала. Ну, в принципе, вот для себя какое-то такое понимание в голове этой проблемы сформировалось. Потом я ездила в зону несколько раз, а также я в Припяти была 2 раза. Ну, и когда я вот встал момент о том, что нужно писать магистерскую, профессия у меня вообще была этнокультуролог, и мне не хотелось там писать о каких-то вещах неинтересных для меня, мне хотелось соединить вот то, что я знаю, с вот этой темой. Я подумала, ну, такой интересный ракурс, почему, ну, то есть проанализировать, что стало с этнорегионом этим Полесским, что стало с эвакуированными людьми, что стало с культурой самоселов, которые там остались. И вот она была такая теоретически практическая, потому что с практической точки зрения я поездила там по некоторым селам, опять же таки эвакуированным, по некоторым, которые там остались, и вот поузнавала, что у них там с вот этой аутентичной культурой. Ну и как вывод, если в 2 словах сказать, то, конечно, те люди, которые были эвакуированы, они полностью ассимилировались с теми регионами, куда их перевезли, и в основном они превратились в эту массовую народную культуру, в которой каких-то таких аутентичных своих черт нет. А те люди, которые остались в самой глубине, вот эти бабушки, которые там остались в таких непроходных местах полесских, там, конечно, это все сократилось, и это все было записано на диктофон, потом это все мы разложили там с мамой на ноты, и получалась такая прикладная, как бы, нотная запись вот этих напевов, которые вообще настолько нереальные, они какие-то космические, они даже не похожи на украинскую музыку, это скорее какие-то так полуязыческие ритуальные напевы, ну, очень классные. Ну, то есть вот такая получилась работа, но хотелось бы мне, конечно, продолжать еще что-то делать, связанное с этой темой, потому что она, мне кажется, неисчерпываемая, но уже с прохождением времени, к сожалению, забывается и в памяти людей, а новое поколение вообще не знает ничего о ней.
Ну, это было бы здорово продолжать что-то с этой темой делать, и я думаю, что найдутся, особенно в Чернигове, люди, которые вот, музыканты, которые бы заинтересовались таким. Вот, поэтому, возможно, что они об этом узнают, и какое-то движение в этом направлении возникнет. Вот. Вообще, конечно, эта тема меня очень тоже интересует, потому что я тоже этнокультуролог по профессии частично. Вот. И большое спасибо, что ты этим занималась, потому что это не само собой разумеющееся, что вот люди молодого поколения как бы занимаются такими темами. И наше интервью постепенненько приближается к завершению, но, конечно, хотелось бы узнать, потому что здесь, на Западе, люди воспринимают события на Украине до Майдана и после Майдана. Поэтому я, конечно, не могу не поинтересоваться, изменилось, повлияло ли на твое творчество эти события, повлияли ли они, и что ты можешь об этом сказать?
Конечно, повлияли, как каждый творческий человек, вообще артист, он очень восприимчивый, ну, по крайней мере, так должно быть, мне так кажется. И несмотря на какой бы ты там стороне ни был, что бы ты поддерживал, не поддаться влиянию этих событий просто было невозможно, потому что это только, мне кажется, роботы могли бы не обратить внимания на то, что происходило, учитывая, что мы еще в это время жили на Подоле, то есть... Ну, это настолько близко к нам было, и вот эти взрывы, этот дым, то есть, ну, казалось, что действительно происходит война, ну, на тот момент, когда ее еще не было, скажем так. И это происходит вот на Крещатике, на Центральной площади, и это настолько было реально, и настолько массово, и настолько подавляюще, хотя одновременно и вдохновляюще. Вот такое странное двоякое ощущение. Ну, изначально как-то остановилась жизнь полностью, я имею в виду все процессы там, работ у всех людей, то есть все начали жить только исключительно этим. И это касалось и меня с Женей, мы ходили на Майдан и как-то жили вот этим всем процессом, то есть были 100% участниками этого движения. Потом, когда это как-то уже затянулось, мы решили, что нужно просто углубиться в свою работу и максимально вот конвертировать все, что происходит, какие-то эмоции и переживания в музыку. Так родилась песня «Завтра», которая на украинском языке, она как раз об этом всем. И, ну и, наверное, часть альбома тоже посвящена вот этому всему, что происходит. Ну, если долго не лить воды, вот как одна из... артисток вот говорила, мне очень понравилась ее фраза, я даже ее запомнила, что вот как она сказала, что мы искали типа в этих всех событиях Европу, а нашли Украину. Ну, я с ней, в принципе, согласна в том, что несмотря на то, что вот сколько негатива это все принесло, насколько сейчас опустошен Донецк, например, вот Женя из Донецка, и ну, очень жалко просто город, например, ну, насколько, ну, то есть люди остались обесточенными, если можно так сказать. Возможно, ну, то есть мотивы все, я думаю, настолько глубже, что большинство людей даже не подозревает, насколько это все глубже зарыто, чем вот это кажется, чем кто-то, ну, вот те, кто борются на каких-то сторонах, там, кто-то защищает Украину, кто-то защищает Россию. Естественно, я на украинской стороне, потому что я украинка, потому что я здесь живу. Естественно, я точно так же не езжу там в Россию, потому что считаю, что сейчас это неуместно. Но, тем не менее, я думаю, что глубина конфликта настолько глубже, что об этом знают там только единицы, и мы со своими крупицами новостей каких-то, опять же, заангажированных, очень очень сложно вообще какую-то правду найти. Но то, что мы нашли, это огромное количество классных людей, молодых, которые готовы сражаться за свою страну, я имею в виду во всех смыслах переносных, которые поддерживают свою страну, любят ее, которые могут построить ее счастливой, молодой, здоровой, открытой для всего. Насколько у нас много классных людей, открытых, творческих. Ну, то есть я для себя открыла наших людей по-новому. Я всегда знала, что у нас хорошие люди, но в эти моменты я поняла, что у нас просто суперлюди, сверхлюди. И я очень рада, что вот я живу в такое время, в любом случае это время, которое поменяет очень многое в будущем и на карте, и вообще в там, геополитическом срезе, мне так кажется. Но я вот очень рада, что я вот есть участником этого времени и понимаю, насколько вот украинцы все-таки великая нация, и очень большая часть из них просто достойны уважения. Я рада, что я вот часть этой нации.
Вот это вот действительно очень интересная цитата, что мы искали Европу, а нашли Украину, потому что, что я заметила, к сожалению, очень трудно донести эту мысль вот здесь, на Западе, для людей, для немцев, швейцарцев, то есть вот про другие страны ничего не могу сказать, но те, с кем вот я общаюсь, и я знаю много журналистов, которые тоже работают в этом направлении, пытаясь вот донести эту мысль, но как-то средства массовой информации в основном и пропаганда, конечно, полностью сводят эти усилия, если не на нет, то очень их минимизируют, если так можно сказать. Вот что бы ты могла сказать людям на Западе, вот, или что бы ты хотела им сказать?
Ну, если честно, то если здесь очень сложно понять, что к чему, я представляю, что на Западе это сделать совсем невозможно, потому что, например, живя в Киеве, я сама не понимаю, что дальше делать. Ну, единственный месседж, там, который я могу сказать, что у нас прекрасная страна, которая хочет быть здоровой страной, и народ наш делает максимальные усилия для того, чтобы это было. То, как это получается, кто этому мешает, кто это начинает, я в этом не могу разобраться. Я просто обычный житель, который занимается музыкой, но очень много людей просто хочет, чтобы у нас наладилась жизнь, и просто максимально усилий прилагает к тому, чтобы это произошло. Там, начиная от своих семей и повседневной жизни, и просто делаю свою работу хорошо, не говоря о том, что люди идут на войну и гибнут.
Понятно.
Очень хочется, чтобы это быстрее закончилось и наладилось. Конечно, об этом мечтают все, я думаю, независимо от того, какую из сторон кто поддерживает. Когда люди гибнут, это ужасно, и, к сожалению, самая главная ценность жизни, жизнь, она сейчас полностью обесценена. Вот такой нонсенс, мне кажется, этому нонсенсу не место в 2015 году.
Полностью согласна. Ну что ж, тогда огромное спасибо за интервью.
Спасибо вам.
И удачи во всех проектах. Мы будем следить теперь за твоим творчеством, и я думаю, что у тебя появятся также новые поклонники теперь уже и здесь, во всяком случае, во Фрайбурге.
Спасибо. Лине образу в ніч. Yeah!
знає, про мене все знає, про безліч протиріч. Місто ніколи не засинає, на мене чекає, знає з усіх облич.
Композиция «Миста», а теперь еще немного музыки от Ануки.
Завтра все не так буде, як завтра все не так буде, як
де наші сни. За барвцені в кольори, де наші
Что прозвучал трек «Завтра». На сегодня все. С вами в студии была Лена. Напоминаю, что темой нашей передачи сегодня был музыкальный проект «Анука», и у нас в студии была в гостях Ната Жищенко. Всего доброго. До свидания.